Владимир Яковлев. Письма из Италии. Амальфи. Блуждая в одиночестве в горах Сорентийского полуострова, Владимир Яковлев держит путь в Амальфи. В раннем Средневековье Амальфи был столь влиятельной морской республикой, что разработанные здесь нормы морского права действовали в Италии вплоть до конца XVI века. В XIX веке Амальфи всего лишь живописный рыбацкий городок.
Я был пробужден влажной прохладой утра, чириканьем ранней пташки и сильным запахом распускающихся цветов. Погасший костер еще дымился. Верхи гор уже горели, точно янтарные и хрустальные. Я умылся росою и, соображаясь с течением солнца, пошел отыскивать тропинку по направлению к югу. Около полудня завидел я излучистую белую линию, которая обвивала горы. От встречных пастухов узнал я, что это дорога в Салерно. Итак, цель моего странствия Амальфи еще накануне осталась далеко позади меня. Но имел ли я право назвать хоть одну милю лишней из многих миль, пройденных мною в этой поэтической пустыне? Скоро я выбрался на прекрасную дорогу, ведущую в городок Вьетри, сверкающий белым амфитеатром на горе, за которой синело море. Я поспешил спуститься к морю, где с крайним затруднением удалось мне нанять лодку, потому что целая толпа моряков шумно и нагло добивалась чести доставить сеньора Питтори, художника, в Амальфи. Эти лодки имеют свою особую физиономию, которая не встречается на других морях. Их коротенькие мачты с длинными латинскими парусами и вообще изящная форма судна достаточно говорит о чрезвычайной их легкости на ходу. Мы плыли вдоль живописнейших скалистых берегов. Повсюду, где скалы расступаются, где есть пристанище лодкам рыболовов, в глубине долин приютились деревушки. Когда мы встречались с какой-нибудь лодкой, гребцы заводили между собой шутливый разговор и продолжали его, когда уже лодки были одна от другой далеко. У неаполитанца звучное горло, но он любит пояснять свою речь выразительными жестами. Пятью пальцами он скажет вам весьма многое, и эта мимика вовсе не лишена грации. Вообще, обитатели этого берега, лишенные и тени образования, народ смышленный, и весьма возможно, что компас, этот надежнейший путеводитель моряка, изобретен гражданином города Амальфи. Лодка вошла в залив Амальфи, обставленный громадными золотистыми массами крутых утесов. Едва я ступил на берег, толпа носильщиков, лодочников, чичеронов оглушила меня самыми неистовыми предложениями услуг всякого рода. Такого шумного приема я не испытал даже в Неаполе. С немалым изумлением заметили они, что дерзкий иностранец не был расположен подвергаться их услужливости и без посторонней помощи отыскал гостиницу. Со стоическим спокойствием несколько часов они дожидались меня на улице и при моем выходе решительно потребовали платы за все потраченное ими для меня время. При моем упорстве в случае подобных вымогательств сцена представляла немало комизма. К сожалению, услужливые амальфитанцы скоро предпочли мне трех новоприбывших англичан и перенесли на них весь интерес действия, так что дело доходило до взаимного испытания боксерских способностей. Город Амальфи, некогда считавшийся одним из значительнейших городов на Средиземном море, ныне безобидно может быть назван живописным селением. С трудом верится, хотя это несомненный факт, что в средние века здесь была богатая республика, соперница аристократической и меркантильной Венеции и также присвоившая титул «Царицы морей». В самую цветущую свою эпоху, около половины 12-го столетия, она предписывала торговые законы всем нациям. Флаг ее господствовал в этих роскошных водах. Историки уверяют, что в эту отдаленную эпоху в Амальфи существовало 50 тысяч жителей. Но я не вижу, каким образом помещалось здесь это огромное количество граждан. Нынче здесь не насчитывают и 3000. Единственным представителем былого богатства Амальфи остается собор. Массивное и оригинальное здание в норманно-византийском стиле. Хозяин мой, весьма изобретательный на средства удерживать жильцов в своей подоблачной локанде, обещал показать мне образчик народных потех и веселья по случаю первого предстоящего католического праздника. Этот случай представился не далее, как спустя неделю. Сборище было на небольшой террасе под густым наметом из виноградных листьев. Мужчины принесли с собой гитары, девушки пришли с бубнами и кастаньетами. Я, разумеется, обратил все мое внимание на молоденьких амальфитанок. В этих лицах я замечал энергическое выражение страсти, но большей частью отсутствие красоты и нежности. В неаполитанской земле, сколько я мог заметить, породы мужчин вообще красивее женской. Гитары зазвучали, бубны загремели, пестрая толпа расступилась, образовала маленькую арену, и ловкая пара выпорхнула на середину с легкостью и грациозностью, каких вы не ожидали бы от простых горожан. Плясали тарантеллу. Вы знаете эту страстную, меланхолическую и вместе неистовую пляску. Неаполитанки пляшут свой национальный танец не одними ногами, а всеми мускулами, суставами, головой, глазами. Каждый хотел, по-видимому, превзойти всех в восторженности. Плясали до изнеможения. Утомленная пара заменялась свежую. Очередь дошла до меня. Я, разумеется, отказался, но как азиатцы не понимают того, чтобы порядочный человек стал трудиться танцевать, особливо когда он в состоянии заплатить танцовщицам, так неаполитанец не понимает, чтоб можно было смотреть на пляску и не принять в ней участие. Им и в голову не приходило, чтобы кто-нибудь не мог знать тарантеллы. На мое искушение кто-то подвел ко мне прелестную амальфитанку, звезду праздника, которая пристально и простодушно глядела мне в глаза своими большими бархатными глазами, немало не подозревая их гибельного влияния. Никогда не забыть мне этих магических черных глаз, этого бархатистого лица, покрытого легкой золотистой тенью и всей роскошью румянца. Я чувствовал, что все члены мои были наэлектризованы, мускулы напрягались и сжимались сами с собой, голова моя закружилась, и я уже плясал тарантеллу. Сомневаюсь, чтобы вы поступили благоразумнее. Я видел однажды эту вулканическую пляску и на этот раз исполнил ее. Может статься не хуже того, кто был первым ее изобретателем. Было поздно, когда я возвращался в Локанду. Ночь пахла лавром и померанцем. Ветерок, изредка веявший мне в лицо, можно было принять за теплое женское дыхание. Двурогая луна блистала над какой-то башней, точно на минарете. Тесные излучистые переулки, где я шел, порядочно освещены звездами небесными, да кое-где лампадкой, зажженной набожными руками перед изображением Мадонны. Все спало. Только под одним раскрытым окном остановили меня какие-то сладостные звуки. Я мог рассмотреть в темноте не больше, как один туманный силуэт женщины, но ясно услышал прелестный ноктюрн.
Страница книги Владимира Яковлева «Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя» читали артисты Александр Васильев и Кузьма Стомаченко, звукорежиссер Алексей Худяков. Продолжение следует.